Итак, уважаемые друзья, пришло время серьезно поговорить. Дело в том, что в последнее время в Совете Федерации Российской Федерации, естественно, поддерживается и, скажем так, носится инициатива о запрете продажи алкоголя по выходным дням. Ну, в надежде на то, что мы, россияне, будем меньше пить. А по этому поводу мы решили пригласить в нашу студию психиатра-нарколога Алексея Магалифа. Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть. Чтобы выяснить, насколько, скажем так, поможет здоровью нации такая инициатива, это первых. Ну и, во-вторых, вообще поговорить о том, почему мы пьем. Кстати, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Есть смс-портал 5533, все сообщения сейчас со словом «Маяк». Есть форум radiomayak.ru. Ну и телефон прямого эфира 728-7171, код Гормосквы 495. И начнем мы вопрос самого главного. Алексей, скажите мне, пожалуйста.
Я уже знаю ваш вопрос.
Нет, вы не догадываетесь.
Свои мысли.
Почему вы, врачи-наркологи, считаете, что наше, скажем так, увлечение алкоголем — это яд, это разрушение мозга, это безобразие и так далее и тому подобное? Почему вы считаете, что нам пить нельзя? Вот давайте сейчас спросим наших россиян, сколько они пьют в день или в неделю? Друзья, вот, ну, пришлите, пожалуйста, вот сколько вы выпиваете, и вы поймете, что вся страна, на самом деле, пьет.
Следующий вопрос должен быть примерно следующий.
Да.
Вадим, а пьете ли вы, доктор?
Ну,
потому что вы же, понимаете, вы же фактически сразу всех психиатров-наркологов выделили в какую-то касту,
да.
Которые вот совершенно не понимают всех остальных нормальных граждан.
Да, я объясню вам почему.
Ну-ка.
Потому что, смотрите, вот вы нам говорите о том, что, уважаемые друзья, значит, только один бокал вина в день, только, значит, одна кружка пива в день. Я знаю историю, я читал мемуары. Никита Сергеевич Хрущев, руководитель нашего государства, в день выпивал две бутылки водки. Каждый день.
И чем закончил?
Извините, а 83 года инфаркт? Я считаю, что это неплохо.
Нет, ну, я имею в виду политическую карьеру.
Это другая история. Иосиф Виссарионович Сталин, да, до 2 часов ночи заседал, потом они ехали членом Политбюро. Сколько они там выпивали за ночь? Ничего, выиграл войну. Восстановил страну.
Я понял.
А нам говорят, что это плохо. Друзья, вот нет, вот товарищу Сталину хорошо, Никите Сергеевичу хорошо, а вам плохо.
Да, Вадим, я могу.
Можно,
как-то,
да,
да,
все, извините, ну, да, все.
Ну,
я,
хорошо,
я, в принципе, это был крик души.
Я понял, прокричался, я выслушал.
Да, 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 да.
Вы же нормальный психиатр, я должен выслушать,
да, правда. Немножко психанул, да.
Да, немножко бреды, ладно, нормально. Чего разубеждать человека?
Нет, хотя на самом деле нет. Я вот читал действительно историю, то это реальные факты.
Что реальные факты?
И то, что Хрущев пил, и то, что Сталин.
Нет, слушайте, как будто речь только идет о них и о них. Это вообще традиции, скажем.
Земли русской.
Да, времяпрепровождение в определенных слоях и структурах нашего общества, поэтому здесь удивляться не приходится. Слушайте, ну, можно, конечно, здесь даже долго говорить о том, какие есть уникальные возможности в человеческом организме, и в России встречаются люди, которые... Ну, Василий Павлович, когда-то ко мне как-то пришел человек, который... для которого в 60 лет, а выпивал он там с 20 с небольшим, достаточно активно, человек с очень хорошей такой физической закалкой. Кстати, хочу сказать, что чтобы заболеть алкоголизмом, надо иметь вообще крепкое здоровье.
Угу.
Потому что организм же сразу-то развалится.
Ну да.
Вот. И этот человек достаточно крепкого телосложения, моряк, он практически всю свою жизнь выпивал где-то в среднем литр в день.
Ого.
При этом, как мы говорим, толерантность, то есть устойчивость организма к алкоголю, у него была, ну, то, что называется, ну, просто уникальная. То есть по нему вообще не было видно, что он опьянел.
Ну да, что он выпивает.
А когда-то он мне сказал, говорит, мы поспорили с своим, значит, приятелем выпить, значит, вот я не ошибаюсь, 5 литров водки.
Ого.
Причем на каждого. И он выпил и не умер, понимаете? То есть есть уникальные случаи, где, конечно, несопоставимо, то, когда мы говорим о 50 граммах или 100, понимаете? То есть, безусловно, есть люди с высоченной толерантностью. Как правило, это связано с уникальной активностью ферментов печени, расщепляющих алкоголь и нейтрализующих алкогольный.
То есть все-таки печень — это самый главный организм, то есть орган в нашем организме.
Нет, у нас вообще-то у нас нет самого главного органа, без печени, естественно, все процессы встанут, ну и, а без мозга в первую очередь.
Угу.
Поэтому, когда люди выпивают, они целятся, конечно, не в печень, а в мозг. В центральную нервную систему. То есть мы, если мы говорим уже здесь просто о человеке и о том, как люди привыкли удовлетворять свои эмоции, то любые психоактивные вещества — это самый короткий путь в центр удовольствия.
Угу.
И, соответственно, алкоголь — это, как мы говорим, ну, легальный наркотик в данном случае.
Ну да, вот вы сейчас хорошо сказали, психоактивные вещества.
Да.
По большому счету, это наркотик.
Да, значит, это наркотик, но это наркотик, понимаете, с удивительными свойствами, потому что, если вы почитаете о нем там на этикетке написано, пищевая там ценность алкоголя, да, такая-то. То есть, конечно, это пищевой алкоголь, который входит так или иначе в... Слушайте, да и... кулинария использует алкоголь, и медицина использует алкоголь.
Ну, да?
Да. То есть говорить об алкоголе однозначно, что это абсолютный яд и так далее, конечно, это неправильно. Речь идет вот о чем, о том, что надо четко видеть границу. Вот как в медицине, понимаете, вред не в веществе, а в его количестве.
Угу.
То есть вот если мы представим себе обмен веществ человеческого организма, мы увидим огромное сочетание различных элементов, включая... с нашей точки зрения, ядовитых, да, но эти ядовитые элементы в микропропорциях, они нам сохраняют здоровье, понимаете? Поэтому алкоголь, с одной стороны, пищевой продукт, с другой стороны, это психотропное вещество с наркотическим эффектом. Поэтому употреблять алкоголь должен человек зрелый, несущий ответственность за собственное здоровье, точно понимающий, зачем он это делает.
Алексей, вот объясните мне, да, если мы говорим о том, что алкоголь — это психотропное вещество, да,
угу,
почему тогда, например, алкоголь разрешено продавать в палатках, в магазинах, а, например, если мы говорим о наркотиках, о слабых наркотиках, это яд. Вот что это такое? Откуда такая дискриминация?
Ну, Вадим, ну, во-первых, это история... Понимаете, это история старого алкогольного бизнеса, понимаете, который, кстати, используется очень активно в государственных целях. Вот, поэтому это еще со времен Ивана Грозного, это пополнение казны, понимаете. Поэтому о чем тут говорить? А плюс к этому, ну, слушайте, ну, традиции такие, да, что пойдите-ка выведите вы алкоголь из традиций, там, свадеб, каких-то событий.
Но это невозможно.
Уже в 85-м году пытались. Ну, слушайте, ну, если из чайника начинали там или из, я не знаю, там, кефирных пакетов наливали, разливали водку на свадьбу,
ну,
понимаете,
да.
Ну, все это было, мы же помним все это хорошо.
Алексей, хорошо, а тогда объясните мне, все-таки я не могу понять, вот что человечеству не хватает, ведь алкоголь придумали не...
Счастья ему не хватает.
Да, счастья не хватает.
Да, да, смысла, для многих людей ведь смысл жизни непонятен, понимаете, и поэтому люди как раз подменяют вот это понимание, глубокое понимание смысла жизни тем, что смысл жизни сводится к примитивному получению удовольствия. И это идеологема, кстати, огромного количества людей, которые считают, что работа нужна только для того, чтобы заработать денег, а дальше, вот так сказать, счастливо в этой нирване провести остаток дней. И, собственно говоря, если мы встаем на вот эту позицию, да, то основная цель — это чтобы у тебя был резерв для постоянного стимуляции лимбической зоны нашего мозга, где, собственно, и формируются все вот эти ощущения эмоциональные, оргастического уровня, понимаете,
ну, да,
то, собственно говоря, да, вот тогда, если мы сторонники такой идеологии, ну тогда мы, собственно, сами себя убиваем.
Алексей, но с другой стороны, получается, что мы ставим знак равенства между людьми, которые хотят выпить, и те люди, которые занимаются медитациями. Ведь йога, по большому счету, тоже, скажем так, удовольствие во имя себя.
Ну,
и отстранение от мира.
Ну, слушайте, ну это нельзя сравнить удовольствие наркотическое с занятием йогой. Это немножко разные вещи, как я себе представляю.
Угу.
Ну, я не беру профессиональных йогов.
Ну, да.
Это уж совсем другое, целая философия жизни, к которой мы, кстати, совершенно не готовы. Ну да, можно так с иронией сказать, да, мы вот, у нас здесь много йогов, да, действительно, потому что определенная категория наших граждан ищет какой-то особый путь в состоянии алкогольного опьянения, понимаете,
да,
то есть они совершенно не удовлетворены реальной жизнью, и поэтому в таком коллективном сообществе, да, мы обожаем эти коллективные уходы из реальности.
Да, это тем более, знаете, ощущение сразу, что ты не один, нас много,
да,
мы вместе.
Да, и вот такие угрюмые, уставшие люди, как, знаете, сектанты собираются в каком-нибудь месте,
вот это хорошее слово, сектанты,
да, тщательно проверяя готовность к уходу из реальности, понимаете,
угу,
потому что если ты не пьешь, значит, ты кто?
Да.
Ты шпион.
Ты изгой, да.
Ты изгой, значит, ну, больной, ладно, но ты не можешь быть нормальным человеком и не пить, понимаете? Вот. И по этой причине люди собираются для того, чтобы реально уйти из реальности.
Угу.
Из действительности, так сказать, точнее сказать.
Слушайте, Алексей, ну и прежде чем подойдем все-таки к главному вопросу, вот эти системы запретов, которые, не знаю, помогают или не помогают, угу, нашему населению все-таки пить меньше. Еще один вопрос, связанный с алкоголем и с психотропными препаратами. Понимаете, в чем дело? Я недавно прочитал статистику, что, оказывается, оборот психотропных средств, лекарств, да, транквилизаторов в Америке, по-моему, достиг в прошлом году 6 миллиардов долларов. Что это огромный бизнес. Вот эти все прозаки и так далее и тому подобное. Но ведь это еще хуже, чем алкоголь, по большому счету. Но в данном случае нам предлагают это как альтернативу. Ребят, не пейте, а давайте вот закинуться таблеткой, будет тебе счастье.
Ну, смотрите, мы на самом деле погружаемся в такой киборг-мир, правильно?
Да.
Где вот моральные свойства человека, они все время цинично высмеиваются. Понимаете, что человек — это прежде всего биохимическая система, что любви как таковой нет, есть правильный секс, что плохое настроение — это признак депрессии, то есть болезни. То есть все сводится к каким-то таким примитивным стандартам, да, что мы такие биороботы, да, которые вот часто ломаются, и поэтому надо найти просто правильное решение в области биохимии, например, да, и все будет у тебя отлично. А вот этот вульгарный материализм, по большому счету, который до сих пор процветает, он, по сути дела, способствует тому, что процветает бизнес, построенный вот на разной химии. Понимаете, есть официальная химия, то есть это психотропные препараты. Есть неофициальная химия, это вот эти все наркотические средства и тому подобное. И то, и другое — это гигантские обороты.
Ну да, только одни легальные, другие нелегальные.
Да, это к вопросу о том, что действительно все-таки решать эту проблему нужно только тогда, когда мы наконец-то дадим определение, кто же мы на самом деле, биороботы или люди, понимаете? Если мы люди, значит, мы должны научиться совершенно по-другому решать эти непростые задачи, да? А не только рассчитывать на то, что сейчас изобретут какую-то таблетку для мозга, да, и мы, вот вчера мы были алкоголики-наркоманы, сейчас мы примем таблетку, и все у нас будет окей.
Вы знаете, я почему об этом так спрашиваю, потому что, ну, вот долго, там, 70 лет наша страна жила, скажем так, ну, при определенном режиме.
Ну, да.
Да, отношений. И советская власть, как говорится, в главу угла ставила, естественно, борьбу с пьянством. Нас учили, что картина — это хорошо, картина галерея — это прекрасно, театр, балет — это вообще просто, как говорится, катарсис. Но я вспоминаю своего пионерское детство, и я помню, как валялись люди пьяные на улицах. Я помню эти ужасные пивнухи, в которых стояли люди. Мне кажется, что люди даже сейчас стали пить меньше. А как так? Мы пропагандируем одно, да, призываем к одному, а происходит все наоборот.
Вы знаете, вы мне напомнили сейчас, кстати, фильм, который практически в советские годы, он был где-то в конце 70-х, его сняли, он называется «Беда». Хороший очень фильм с отличными актерами, но фильм прошел таким малым показом, потому что он, к сожалению, он был направлен как раз на понимание проблемы, кстати, понимание проблемы именно вот в такой, в таком достаточно реалистичном разрезе на то, как это происходит, ну, изображалась глубинка сельская, и молодые здоровые мужики, вот как они там, собственно говоря, спиваются. Спиваются без смысла, бессмысленно спиваются, понимаете? И там отличные актеры играют, и я Бурков, и Федосевия Шукшуна, ну, замечательный актер Петренко. Я хочу сказать, что дело в том, что вот мы же недаром заговорили о том, что нельзя измерить человеческое счастье материальными благами, правильно?
Ну это да.
Каждый из нас хочет себя реализовать, правильно?
Да.
К сожалению, мы говорим о современном мире как о такой достаточно большой тоталитарной системе, да, где, в принципе, каждый ощущает, неважно, на каком уровне он живет, но в той или иной степени винтиком системы, правильно?
Но это так и есть на самом деле.
Но мы же об этом и говорим, поэтому алкоголизм есть и за рубежом, и у нас, и наркомания за рубежом, и у нас, потому что мы говорим...
Это тоже часть системы, я правильно понимаю?
Ну, конечно, это все равно часть системы, потому что система человеческих отношений... Очень важно помочь человеку найти свою цель, свою собственную, да, и встать на путь самореализации своего потенциала. Естественно, кому-то удобнее и комфортнее работать в системе, согласен, да, но очень много людей, которые имеют мечту, цель и никак не могут ее реализовать, и вынуждены работать на систему и пользоваться как бы услугами системы. Она говорит, слушай, ну ты занимаешь не своим делом, зато мы тебе платим отлично. Вот у тебя за твою зарплата хорошая, ты тогда отдохнешь на выходные или поедешь в крутой отель в отпуск.
Да.
Ну, человек оторвался, рулит, ушел рулит. В эту нирвану, да, временную, да, а потом опять вернулся туда, где он опять себя ощущает рабом системы. Значит, соответственно, мы все время имеем одну и ту же проблему. Человек в массе своей продолжает чувствовать себя неудовлетворенно, независимо от тех декораций, которые он себе отстроил. Это глубинная проблема, которая, собственно, цепляет вот... Поэтому и хочется уйти в это виртуальное счастье, даже при условии, что у тебя все в порядке. Понимаете? То есть по формальным признакам...
Вот что он пьет, да.
По формальным признакам у тебя машина, дом, работа, жена, все хорошо, но ты в глубину все равно не удовлетворен.
То есть самореализация — это такой важный аспект?
Очень важный. Очень важный, тем более тогда, когда человек вдруг начинает осознавать себя личностью. Понимаете? Вот когда он личностью себя не осознает... Когда он воспитан в системе, что он исполнитель, он средство исполнения чужой воли, да, и он не задумывается о том, что он личность, то он, в принципе, по-своему может быть счастлив. Если человек осознал, что он личность, и осознал в себе скрытый потенциал и особый для себя лично путь развития, но он вынужден все время мириться с чужой волей, прессингом общества, там, неважно чего, то, конечно, он вступает в очень тяжелый внутренний конфликт. То есть это невротизирует его, и, безусловно, он уже в этом неврозе пребывает. Хорошо, если он постепенно, повзрослев, научившись, так сказать, мыслить аналитически в этом мире, да, и находить свой, собственно, путь, выйдет в нужное направление. Дорогу, да. Но, представляете, какой-то жесткий естественный отбор. Потому что тебе общество дает совершенно другие приоритеты. Она тебе говорит, ты успешен, когда ты хорошо зарабатываешь.
Да.
Все, это главное.
Слушайте, я просто, знаете, о чем вдруг подумал, Алексей, я никогда не думал, что разговор об алкоголе нас ведет в такие дебри.
Это хорошо.
Да. Я просто вдруг подумал, так получается, что когда мы боремся с алкоголем, устраиваем эти запреты и так далее, и тому подобное, мы на самом деле подходим к делу совершенно другого конца.
Ну, давайте я буду рассуждать как врач.
Да.
Воспаление легких, как лечится? Да? Ну, можно, конечно...
Антибиотики.
Ну, правильно, это называется патогенетическая терапия, то есть направлена на механизм патологический. Ну, можно же поставить банки, горчишники, дать аспирин, сбить температуру, молочка попить, да, и подождать.
Да, там посмотрим.
Да, а там посмотрим, и как, дай будет так же, как у Гоголя, помрет так и так помрет, ну, а выздоровеет так и выздоровеет. То есть надо назначать антибиотики, причем антибиотики не абы какие, да, а которые точно направлены на определенный вот этот штамм бактерии, да, которая вызвала пневмонию. То есть это уже научный подход, и это уже такое, знаете, не бомбежка по площадям, а это точечные удары, которые... Потому что сам по себе антибиотик, это ведь тоже достаточно травматично для организма, поэтому медицина и выискивает препараты, которые бьют точно в цель. Вот поэтому, когда решается вопрос о том, как помочь человеку в той или иной ситуации, это должен носить все-таки индивидуальный характер. Просто запрет... должен распространяться только, с моей точки зрения, на детей, подростков, это абсолютно.
Ну, это понятно, да.
Потому что формирующаяся психика, она мгновенно подсаживается, она неустойчива. Все, что касается взрослых людей, тогда запрещая, предлагай. То есть, например, ты ограничиваешь продажу спиртного по вечерам или по выходным. Понятно. Ты не хочешь, чтобы люди шатались пьяные с бутылкой, там сидели в подъездах. Правильный посыл, абсолютно. Но что мы, цель-то какая? Чтобы человек, как говорили в советские времена, культурно проводил свободное время.
Да.
Значит, давайте тогда создавать сеть дешевых, ну, относительно недорогих кафешек, ресторанчиков, баров, да, плюс инфраструктура развлекательная, плюс инфраструктура спортивная, да, чтобы у человека была все время альтернатива, куда направить свои силы и отдохнуть в том режиме, как он хочет.
Алексей, я предлагаю дать нашим слушателям альтернативу, они послушают новости, и потом мы вернемся в студию.
Воскресный папа.
Уважаемые друзья, напоминаю, что в студии находится психиатр-нарколог Алексей Магалиев, и мы говорим о, естественно, алкоголе, и обсуждаем проблему. Дело в том, что в Совете Федерации нашей страны поддержали инициативу о запрете продажи алкоголя по выходным дням. И мы хотим вот выяснить у Алексея и у вас, как вы думаете, поможет ли нашей стране справиться это с алкоголизмом. Но, как ни парадоксально, наш разговор вдруг пошел совершенно в другом направлении, и мы поняли, что просто, когда человек выпивает, это... Это не просто человек выпивает. Это на самом деле состояние души, и это огромная, даже не проблема, это огромная система. И вот, Алексей, что мне, скажем так, ну, что я вынес, да, из нашего предыдущего разговора, вот первого полчаса, я вдруг поймался на мысли, что по большому счету государство иногда выступает как та унтер-офицерская вдова, которая, с одной стороны, хочет, да, и, естественно, как любое государство хочет, чтобы ее граждане были здоровы, полноценны, чтобы они не пили, но, с другой стороны, она не дает возможности, как вы говорите, саморазвития, самореализации, и поэтому люди начинают пить.
Ну, собственно,
ну да. Ну,
нет, все. Нет, собственно, вы очень правильно сделали вывод, потому что, с моей точки зрения, успешность развития общества, да, заключается в том, насколько это общество создало реальные механизмы для самореализации граждан.
Скажите мне, все-таки, да, знаете что, прежде чем мы поговорим о запретах, давайте все-таки дадим слово нашим слушателям, да? Мы спросили у них, как они вообще выпивают, чем они занимаются. Ну, во-первых, меня просят не шутить с вами, потому что все-таки вы психиатр, тем более нарколог.
Психотерапевт, проще, спокойнее.
Смотрите, значит, как наши люди выпивают. Каждый день по 5 бутылок крепкого пива или по 1 литру крепленого. Пьянею не сильно, крышу не сносит, становлюсь очень добрым и работоспособным. Андрей, 40 лет, город Ставрополь. Это, вот, скажем так, один вариант, да? Угу. Сейчас, извините, у меня тут подвисло все.
Ну, то, чтобы у нас назвали бытовым пьянством.
Да, бытовое пьянство. Многие люди выпивают по 0,5 литра в неделю водки. Это, в принципе, на самом деле такой стандарт для наших, по крайней мере, слушателей. Это меня, честно говоря, очень радует, потому что, ну, у нас хорошие слушатели. Они такие правильные. А вот что еще бывает, смотрите. Александр, 36 лет. Алкоголь не употребляю вообще никакой. Никогда не курю, нет такой потребности. О чем же тогда речь, Вадим, спрашивает, Тульская область. Это, ну, видимо, это хорошо. Вот два раза в неделю по 0,5 пива. Водку надо по праздникам, но мне ничто не мешает иногда затариться в пятницу по полной, сообщает нам Денис из Сибири. Вообще, вы знаете, вот удивительная история. У нас все время такой, такая разносортица, такой стандарт. Да? Мы можем держаться, а потом ну, сорвался, имею право. А скажите, опасно ли это?
Ну, смотрите, вы, кстати, вот этот опрос, такой беглый опрос, да, показал отношение людей к алкоголю, да, и к самим себе. То есть люди устойчиво считают, что алкоголь — это идеальное средство для снятия напряжения.
Да.
В середине недели, в конце недели, да. И поэтому люди говорят, вот у меня все в порядке, ребят, я вот вывел себе такую рецептуру, вот в таких-то пропорциях, и пью этиловый спирт, потому что все-таки давайте назовите своими именами, да.
Когда а мы это с... яд, да?
Да, нет.
Ну, да. Ну ладно, да.
Это вот, психоактивное вещество. Угу. В яд алкоголь превращается, когда начинает окисляться в организме, и повышается уровень продуктов окисления этилового спирта, они очень ядовиты и действительно вот вызывают отравление. А сам по себе алкоголь, прежде всего, опасен тем, что он вызывает опьянение, то есть дезорганизацию работы мозга. И люди фактически активно стремятся к тому, чтобы забыться, да, то есть отключить голову, как у нас очень любят говорить. Да. То есть бьют точно в центральную нервную систему. По формальным признакам, да, люди действительно снимают напряжение. По формальным признакам, да, потому что в момент опьянения им действительно становится легче, комфортнее,
веселее,
все здорово. Только потом придется за это заплатить. Вот за, вот это, вот за эту, извините за выражение, халявную радость, потом придется расплатиться. Расплата приходит незаметно, постепенно, потому что многие люди ориентированы только на физическое страдание. У многих людей физическое страдание практически отсутствует или минимально. Это как раз из-за работы печени. А вот нервная система однозначно постепенно выходит из строя. Потому что человек, который снимает так называемый стресс алкоголем, порождает новый. И таким образом его нервная система становится все менее устойчивой к новому стрессу. То есть фактически алкоголь, который используется в качестве адаптогена в условиях накопленного напряжения эмоционального или нервного напряжения, да, если человек регулярно употребляет алкоголь как транквилизатор, да, то есть для снятия напряжения нервного и мышечного, в итоге фактически вводит извне некий инструмент, с помощью которого он преодолевает стрессовые нагрузки. В норме сам организм должен успешно тренироваться и тренироваться по адаптации к стрессовым ситуациям. Но если вы перехватываете инициативу организма, вы говорите, знаешь, ты, парень, ты
я
посиди,
помогу тебе, да.
Я тебе помогу, у меня есть, у нас было.
Да.
И вы фактически даете команду мозгу, чтобы он не торопился выравнивать эмоциональный баланс, да, нейрогормональный. И вы фактически устраиваете качели в мозге. То есть у вас депрессия. Ну, депрессия не как болезнь, а как просто хмурое настроение такое. Ну, да? Да. Выпил, и вот и мгновенно стало весело и хорошо. Значит, принципиально 180 градусов поменялся состав гормонов мозга. Через какое-то время эффект от алкоголя исчезает, и возникает опять какое-то неудовлетворенное, мутное, тоскливое, апатичное состояние. Вы понимаете? Опять алкоголь, и опять все встало на свои места, опять все весело, опять краски заиграли, все хорошо. Значит, мы в этот момент начинаем раскачивать нервную систему, и где алкоголь выступает в роли инструмента, который регулирует вот этот сам наш гормональный баланс нашего мозга. Значит, все, мы начинаем эмоционально слабеть. Значит, мы уже чаще раздражаемся, чаще нервничаем, нам наступили на ногу, у нас тяжелый стресс.
Ну да.
Значит, повод выпить будет все чаще. Значит, соответственно, человек, который какое-то время не пьет, он уже терпит.
Он терпит.
И он уже планирует выпивку, а потом он начинает ее расписывать как доктор. Да? Сначала это пятница вечером, потом пятница субботой, потом уже не хватает выходного, чтобы восстановиться, потому что приходит в себя с трудом. Значит, уже где-то вечерком будет в будни принимать. То есть потом он начинает уточком, подсаживаться, опять же, извините за сленг, на это вещество и каждый раз оправдывает тем, что у него кругом сплошные стрессы.
Конечно.
У него же тяжелая работа, и вы погода знаете, плохая.
Алексей, а с другой стороны, у нас действительно очень кругом стресса. Там жена, которая постоянно пилит, тут начальник, который постоянно тюкает по башке, тут дети, которые постоянно требуют: «Папа, дай денег».
Ну, вы же помните этот анекдот. Да. Если водка мешает работе, бросьте работу. И так дальше, собственно, оно и происходит. Сначала человека выгоняют с работы, потом уходит жена, потом его освобождают от всех обязанностей и ответственностей, и он погружается на этот вот чудесный уровень.
А зато можно вам сказать одно замечание? Зато когда я встречаю, ну, простите, что я их называю бомжиками, когда я встречаю этих людей без определенного места жительства,
несчастливых,
которые на остановке сидят, и которые в 10 часов утра уже пьют.
Мы же как раз они, это наши йоги.
Я как-то заглянул в глаза... Там такое счастье,
именно,
там такая нирвана.
Именно так. Вы представляете, когда я своим пациентам говорю: вы хотите узнать, как пахнет настоящая свобода? Я говорю: понюхайте бомжа. Да, он абсолютно толерантен ко всему, понимаете? Ему совершенно все равно, что он ест, где он ест, когда он последний раз мылся. Он абсолютно, абсолютная нирвана, абсолютная. То есть он абсолютно абстрагировался от всего, от всей нашей действительности, понимаете? Вот туда, собственно, все и следуют бессознательно, понимаете? Поэтому алкоголь — это такая ловушка. Я же недаром говорю, что сам по себе алкоголь, если мы говорим все-таки об алкогольных напитках, это определенная культура еды, приема пищи, общения, да? Это культура, это прежде всего высокий уровень культуры. Но если мы говорим об алкоголе, применении алкоголя, неважно в каком составе, в пиве, водке, коньяке и так далее, в качестве средства, регулирующего центральную нервную систему, то мы фактически занимаемся самолечением. Это самолечение фактически доведет человека до тяжелых побочных эффектов и осложнений, включая деградацию личности.
Но, с другой стороны, Алексей, согласитесь, что мы действительно с опаской относимся к людям, которые вообще не пьют. Я вдруг поймал себя на мысли, что я провел исследование такое, знаете, свое личное, почему люди не пьют. И вдруг понял, что, значит, не пьют люди, у которых есть наследственность, которые знают, например, что у них родители пили, и поэтому они боятся сорваться, и поэтому они поняли, что это табу. Знаете, как у диабетиков.
Да,
нельзя
согласен.
Есть сахар. Это есть одна категория граждан. Есть другая категория граждан, которые боятся самих себя. Потому что как только они выпивают, сразу их внутреннее «я» начинает стучаться во все двери.
Им сносят крышу.
Им сносят крышу, да. И они тоже этого боятся.
Ну, видите как, вот такого осознанного внутреннего выбора, вообще в идеале, чтобы люди не боялись, да, не боялись употреблять алкоголь. Это в идеале. Да? В идеале люди должны просто четко знать границу, да, где алкоголь еще можно назвать, условно говоря, пищевой добавкой, да, а где это уже психотропное вещество. Но это в идеале.
Кто бы нас просветил бы, вы знаете, Алексей?
Ну, слушайте, как только опьянение в голове появилось, считайте, вы перешли границу. У нас, наоборот, все хотят за границу.
Да. Это хорошее сравнение. У нас действительно все хотят за границу. Алексей, ну а теперь переходим к самому главному. Вот все-таки эти запреты, да? Ведь, ну, как говорится... Смотрите, я опять... Я все время опираюсь на нашу статистику.
Значит, я нашу прочитал... статистику — это хорошо сказать.
Ну да-да-да. Нет, а вы знаете, какая наша статистика? Значит, оказывается, за последний год борьбы с курением количество курящих людей в нашей стране сократилось на 15%. Я думаю, как это так возможно произошло, что только один год всего лишь запретов, да, курения в общественных местах вдруг снизило 15% людей, бросило курить. Я в это не верю.
Правильно делаете. Нет, ну, во-первых...
Нет, я понимаю, что какой-то действительно положительный эффект есть, безусловно.
Слушайте, всегда есть положительный эффект. И в 1985 году, когда была Лигачевская, Горбачевская...
А, кстати, был там положительный эффект, да, тоже?
Однозначно.
Точно, да?
Однозначно. Там был эффект, ну, потому что, ну, потери были колоссальные от нетрудоспособности. А, первоначальный эффект был положительный, потому что была эйфория. Вот, а потом только все поняли о том, что все не так, знаете, здорово, как оказалось, и потом, собственно говоря, вот эти все резкие, жесткие запреты, понимаете, они, как правило, выходят боком. Только поначалу у тебя эйфория и радость, что все теперь отлично, статистика говорит, пьяных на улице стало меньше, все хорошо, а вот потом начинается самогоноварение, потом начинается развитие всяких токсикоманий разного рода, да. Потом начинается отравление, потому что люди из принципа, я помню, я сам себя помню, из принципа набирали по талонам, которые тогда были, нужно, не нужно, черт знает какой алкоголь, там занимались домашним винокурением, ну, так. То есть, ну а дальше рвануло в 90-е так, что мама не горюй. То есть вот это запертое желание, когда разрешили, накинулось на алкоголь просто с зверским аппетитом.
Я помню этих людей с флаконами рояля.
Да, я все тоже очень хорошо помню, поэтому любой запрет надо тщательно взвешивать. И, как я сказал, запрещая, предлагая альтернативу. Умные головы тогда предлагали альтернативу постепенного снижения, и именно чтобы каждый шаг сопровождался альтернативой. Значит, что касается вообще вот в данном случае статистики. Ну, статистика, как правило, ведется все-таки по официальным продажам.
И мы ну, продажи, конечно, снизились, да.
Ну, естественно. И поэтому, конечно, можно быстро сказать, ребят, снизились продажи, все у нас отлично. Но тут же идет подъем продажи подпольного алкоголя. Понимаете? Ну, спрос-то ведь остается. Ну, подняли вы, например, цены на алкоголь. Приличные люди, как его там покупали, так и будут покупать, да. А человек, который считает копейки или которому все время надо,
ну да.
Естественно, он пойдет покупать дешевый продукт из-под полы или не поймешь у кого. И вот тут дикие совершенно случаи отравления метиловым спиртом, понимаете? Там техническими всякими этими жидкостями и так далее. То есть мы хотим каждый раз выдать желаемое за действительное.
Ну вот скажите, например, если в выходные дни мы не сможем покупать алкоголь, поможет ли это нам не пить?
Вот
в выходные
нам с
дни?
Вами, в общем-то, в большом счете все равно.
Поможет, нет, да, слушайте, но, конечно,
да, мы сформированные люди, да. И, в общем-то, выглядим вполне здоровыми людьми. Поэтому, ну, слушайте, у нормальных людей всегда есть какое-то количество алкоголя, которое там стоит месяцами, а то и годами, понимаете? Поэтому, если пришли гости, всегда есть что поставить. Угу. Мы говорим в данном случае о подростках, да, угу. Чтобы не было доступа для них, ни ну, под да. каким соусом, для молодых людей и для людей, зависимых от алкоголя. Вопрос, какой эффект мы достигнем?
Сейчас мы на дочку прижимся.
Воскресный папа.
Дорогие друзья, я понимаю, что в студии находится у нас Алексей Магалиев, психиатр-нарколог, и мы обсуждаем вообще проблемы алкоголизма, проблемы бытового пьянства в нашей стране, ну и параллельно обсуждаем вот те инициативы, которые поддерживают, например, в данном случае Совет Федерации, о том, чтобы запретить продажу алкоголя в выходные дни. Вы знаете, Алексей, огромное количество писем от наших слушателей, звонков. Давайте примем один звоночек, у нас Эдуард на связи. Здравствуйте, Эдуард.
Алло, да, Эдуард. Добрый день. Слушаю вас. Здравствуйте.
Но что вы хотели сказать, Эдуард?
Да, это Эдуард, здание напротив. Вы знаете, совершенно не согласен по поводу тех людей. Ну вот вы говорите, что многие шутят, что люди, которые не пьют, вызывают подозрения.
Да.
Вот мне 30 лет, можно пальцем пересчитать в жизни случай, когда я пил, и нет у меня никакой травмы детской, психологической. Вот с детства не нравилось, не нравится и не нравится до сих пор.
А скажите мне, может быть, вы посоветуете нам, Эдуард, а что надо сделать в детстве или в юности, чтобы это не нравилось? Может, вы отравились когда-то, или какая-то неприятная ассоциация с алкоголем? Чтобы нам тоже...
Вадим, вы знаете, очень смешно, но меня в детстве привлекли к спорту голливудские фильмы. С 10 лет я занимаюсь спортом, и вот для меня эталон мужского здоровья, мужского тела и здорового образа жизни всегда был там Арни и команда. И до сих пор я сам, вот, вы знаете, теперь работаю в этой индустрии, получаю массу удовольствия. Я единственное могу сказать, что вот к 30 годам, когда вот у тебя очень много работы, да, когда у тебя маленький ребенок, когда ты действительно спишь по 6 часов, в какой-то момент ты доходишь до такой степени усталости, что в принципе не можешь расслабиться, можно позволить себе, допустим, какое-то количество вина, как релаксант.
Ну вот, да,
помогает, поможет хотя бы выспаться. Но во всем остальном... Я надеюсь, что вот у вас подозрений ни разу не вызывало.
Спасибо, спасибо большое, Эдуард.
Вы меня не боитесь.
Ладно, хорошо, договорились. Всего доброго, счастливо.
Ну, вот хороший звонок, да. Хороший комментарий. Сразу дам, тоже прокомментирую. Значит, во-первых, что касается, вот как человек формируется, да, то есть многое зависит от его окружения ближайшего. Конечно, так важно, чтобы молодой человек попал сразу в здоровую среду, где бы на первом месте был, ты был ценен проявлением каких-то своих качеств. Спорт замечательный, я сам с 5 лет всегда был в спорте, поэтому мне было некогда, мне было не до подъездных посиделок. У меня все время было какое-то занятие после школы. Поэтому вот этот детско-юношеский период я прошел достаточно хорошо, без всяких там соблазнов. А вот уже в институте начались реальные соблазны. Все,
да.
Там пошла другая среда, вечеринки туда-сюда, поэтому вот, собственно, первое знакомство с алкоголем у меня было, конечно, такое институтское. Дальше ты уже начинаешь сам принимать для самого себя свое внутреннее решение, потому что спорт уже здесь тебя не, скажем так, не защищает. И вот здесь каждый делает свой самостоятельный выбор. Вот мне лично, говорю совершенно откровенно, действительно, алкогольное опьянение не нравилось. Все, вот это вот я чувствовал эту дезорганизацию. Мне и так было весело в компании, и так был достаточно раскован. Поэтому вот пить как все, чтобы потом, значит, обнимать унитаз, понимаете, там.
Не будем грустным.
Да, вот как-то совершенно было мне неприятно. И я бы сказал так, что я просто достаточно рано для себя сделал вывод, что это не мое. Но люди же разные, мнения разные, и каждый проходит свой путь и свой жизненный сценарий, понимаете? И кто-то довольно рано, действительно, попадая вот в эту уличную среду, чтобы не отстать от других и не показаться слабаком, он вынужден выпивать и привыкает очень быстро. То есть начальная среда имеет колоссальное значение, ну а дальше то, что мы называем рабочей средой, социальной средой, когда ты взрослый, там еще, то есть каждый период жизни — это проверка. И вот обратите внимание, наш слушатель в итоге сказал, что он все-таки для релакса-то винца выпивает. Поэтому так по большому счету все-таки он дает нам понять. Я, ребята, все-таки легкий транквилизатор-то иногда принимаю.
Иногда все-таки это мне. Алексей, вы знаете, еще одна, конечно, важная тема, но я боюсь, что мы уже сегодня не успеем ее поднять. Просто, знаете, такой задел на будущее. Скажите мне хотя бы в двух словах. Просто у меня перед глазами несколько, ну, не трагических, но достаточно грустных историй людей, которые, к сожалению, окунулись в алкоголь и уже оттуда не возвращаются или уже не вернулись. А возможно победить все-таки эту зависимость?
И да, и нет. Значит, однозначно да. Когда человек осознает чувство опасности, когда он вдруг понимает, что и критически начинает оценивать вот результаты своей такой неограниченной любви к алкоголю. В этот момент задача врача, собственно говоря, усилить и пробудить в нем инстинкт самосохранения и помочь ему из этого болота выйти. Но почему нет? Дело в том, что я же недаром говорил, что алкоголь прежде всего выбирает своей мишенью центральную нервную систему. Если личность разрушается, если биологический механизм полностью подавляет наше сознание, то есть это уже страшно. То есть это тяжелая форма наркомании.
Я понял. Алексей, вы знаете, я очень благодарен вам за сегодняшний наш разговор, потому что я хотел сегодня вечером немножечко пошалить. И вдруг я понял, ну, видимо, сегодня пройдет вечер под эгидой минеральной воды. И это хорошо.
Не, можете понюхать, я разрешаю.
Да, спасибо большое. Алексей, приходите к нам еще раз. Хочу напомнить, что у нас в гостях был психиатр-нарколог Алексей Магалиев, и мы обсуждали тему пьянства, алкоголизма, и надеюсь, что мы еще встретимся.
Спасибо вам и будьте здоровы.